просто не очень полезно кататься на совсем грязном масле. Поэтому так примерно на глазок, значит, приблизительно за 200 километров добавили, двигатель у вас чистый после замены масла будет. На нее тоже сейчас есть скидка 15%, лучше взять сейчас, даже если вы поедете там менять масло в январе-феврале.
И не обязательно себе, а можно кому-нибудь в праздничный подарок. Дорогие друзья, огромное спасибо. Вопросы
хорошая
появляются.
Идея.
Конечно, и появляются, и, разумеется, благодаря вам на ответы на эти вопросы появляются. Вопросы еще будут. Олег, а мы завтра встретимся завтра. Коллеги, пока.
Да. Всем удачи. Пока.
Спасибо.
До свидания.
Девятнадцать часов в Москве.
Новости.
В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Все нас проекты должны влиять на решение демографических проблем, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства отметил, что рождаемость в России продолжает снижаться, этому есть причины. Уже принятых мер в демографической сфере недостаточно. По словам президента, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в России, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, продумать комплексные решения.
Рождаемость продолжает снижаться. Понятно, что есть объективные причины, почему ситуация развивается именно так, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение наших негативных демографических волн середины и конца 20 века, которые сегодня вновь дает о себе знать. Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления наших совместных с вами усилий. Уже говорил, все национальные проекты должны прямо или опосредованно влиять на решение проблем демографического развития. Быть нацелены на создание новых возможностей для людей всех поколений, на повышение благополучия семей с детьми. Демографические аспекты учтены в национальных проектах. Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях.
Владимир Путин назвал основной задачей приумножение российского народа и поручил незамедлительно приступить к структурным изменениям в экономике. Президент также сообщил, что инфляция в России по итогам года может быть ниже 6%.
В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедление. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около процента. Но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается. Полагаю, что сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон 4-5%. Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно.
Президент отметил, что перед правительством и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики. Путин, в частности, призвал кардинально сократить нелегальную занятость, нарушающую права граждан, а также усилить контроль за обращением наличных.
Это очень важно. Мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали. Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов. Это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно. И на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. усилить контроль за обращением наличных денег. При этом, подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка. В свою очередь, для государства, для общества в целом, эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней.
Вице-премьер Александр Новак на заседании Совета рассказал о конкретных планах по обелению российской экономики. В частности, в 2026 году будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках. Кабмин хочет ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг. Кроме того, правительство хочет ужесточить ответственность вплоть до уголовной для черных кредиторов. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Червоное в Донецкой Народной Республике. Подразделение группировки Днепр взяли Новоданиловку в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра Роман Кадрян.
Подразделениями группировки войск Днепр освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновская, Разумовка, Запорожской области и Никольская, Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.
По данным Минобороны России, в Димитрове в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный. Подразделения группировки войск «Запад» продолжали ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Госдума завтра рассмотрит в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нужно сделать все, чтобы не допустить искажений символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.
Погода.
По данным Центра ФОБОС, в Петербурге во вторник временами дожди, ночью с мокрым снегом, плюс 3-5. В Москве завтра во второй половине дня небольшой снег, гололедица, ночью 0-2, днем 0-2.
Маяк. Рассказ есть одно из главнейших достоинств историка. Мало того, чтобы верно излагать факты и события, надо, чтобы эти факты и события непосредственно запечатлевались в уме и воображении читателя, а глаза его видели не одни буквы, но и картины. В этом отношении госпожа Ишимова обладает необыкновенным талантом. Виссарион Белинский.
История России в рассказах Александры Осиповны Ишимовой. Слушайте на «Маяке» по выходным с 16 часов и в любое время на медиаплатформе smotrim.ru. В гости к папуасам вместе с русским путешественником Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем.
Кстати говоря, они его в буквальном смысле прозвали «Человек с Луны». На местном наречии это звучит как «Карам-Тамо». «Карам – Луна, Тамо – человек, лунный человек, человек с Луны». То есть действительно для них он был в буквальном смысле инопланетянином.
Новая Гвинея, остров Ява, Микронезия, Меланезия, Малакка, Сиам, Австралия и Океания. Туда и обратно.
Подкаст «В гости к папуасам» готов
в любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
Сырость предрассветная, душ ветхозаветная, каждый день случается новый эпизод. За калиткой ржавою, поступью державною, пьянь сосед безжалостно портит горизонт. Так нельзя, на зубах скрипит земля, комары до гнуса, что же я? Не уеду никуда. Что ли я здесь навсегда?
соборами, сгнившими заборами, встретит моя родина путника кривясь. Ямами да кочками, водочкой, грибочками, паром байки с прорубью катает всласть. Так нельзя, жизнь проходит просто зря. Лай собак всю ночь, да только я. Красиво заплетают ивы силуэт моста. В деревне жизнь проста, течет неторопливо мимо. А когда подернется сизыми туманами даль росою пьяная, всех накроет лень, завершим соседом мы важно беседою у костра под яблонькой трудный божий день. Так нельзя, пишут родине друзья, мол, пить да вкалывать, да только я. Все не еду к ним туда, да просто я здесь.
Россия.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами погружаемся в историю, перемещаемся в пространстве, а говорить сегодня будем о выдающемся предпринимателе, о котором вы, возможно, слыхом не слыхивали. Да, российский предприниматель, заводчик, меценат, один из богатейших людей своего времени, появился на свет 9 декабря 1713 года. Звали его Савва Яковлевич Собакин изначально, но вошел он в историю под фамилией Яковлев. Интереснейшая у человека биография. Появился он на свет в городе Осташкове в семье мещанина Якова Собакина. Ну а в 1733 году, как и многие другие, отправился на поиски своего счастья в столицу Российской империи, в город Санкт-Петербург. И там сделал, конечно, головокружительную карьеру, о которой мы сегодня тоже поговорим, потому что здесь не то чтобы даже эпоха отразилась в судьбе конкретного человека, может быть, даже тут интереснее то обстоятельство, что сам Савва Яковлевич был несколько перпендикулярен эпохе, что ли, и даже заставляет его судьба употребить такое слово, как социальный лифт, потому что тут уж действительно из грязи в князи в самом прямом смысле этого слова, потому что в итоге получил он потомственное дворянство, представьте себе. Тут, конечно, не обойтись нам без экономического контекста, исторического тоже, естественно, если мы будем говорить о годе 1733, как о поворотном моменте в судьбе Савва Яковлевича, то это период правления Анны Иоанновны. И в 1733 году тоже много чего происходило. Там и война за польское наследство шла между коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны, Франции, Испании и Сардинского королевства с другой. Все пытались посадить там на польский престол своего человека. Да, в итоге победила наша фракция. Но, мне кажется, от разделов это Польшу в итоге не спасло. Раздел, правда, произошли несколько позже. Интересно, что продолжает достраиваться Петропавловская крепость, да, и в частности Алексеевский Равелин был тоже заложен в 1733 году. Кстати, назван он был в честь Алексея Михайловича, отца Петра I. Тут, конечно, можно сделать некоторые выводы о тех ориентирах, которые перед собой держал в своем сознании, точнее, Анна Иоанновна. Что еще она сделала, кстати говоря? Много доделала то, чего не успел, в частности, Петр I, и последовавшие за ним правители тоже как-то не преуспели. Но, в частности, регулярная полиция тоже у нас появляется при Анне Иоанновне. Редко ей ставят это в заслугу, как и многое другое, и много негатива про нее можно прочесть, мы об этом рассказывали тоже в нашей программе, но факт остается фактом. Кстати говоря, Петербургу такую столичность истинную тоже вернули при Анне Иоанновне. Кстати, и русский флот она тоже спасала от окончательного захерения. И, кстати говоря, именно в 1733 году началась Великая Северная экспедиция, которой руководили Степан Муравьев и Витус Беринг, тоже один из наших героев. Рассказывали мы о Командорских островах, в частности, которые, собственно, в честь командора Витуса Беринга и названы. Ну уж про Берингово море и Берингов пролив вы, конечно, и без меня знаете. В целом, конечно, начало 18 века, такое время, скажем так, не то чтобы прям бурного экономического развития, потому что у Петра I, который Московское государство унаследовал в таком состоянии, не хочется употреблять словосочетание «ресурсный придаток». Ну, действительно, сальдо баланса экономического было не в нашу пользу, в основном гнали ресурсы. Это был лен, пенька, пушнина, в ответ завозили железо, медь, олово. При Петре, конечно, ситуация начинает меняться, но это был даже не капитализм, конечно. Это была такая государственная политика, направленная на то, чтобы вооружить, прежде всего, Отечество и отвоевать северо-западные рубежи. Были у Петра и другие планы, не все удалось реализовать. Но тут Радищева можно процитировать, может быть, и не самый любимый ваш персонаж, но в буквально последние строки путешествия с Петербурга в Москву звучат следующим образом. «И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную. Но нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сидяй на престоле». Конец цитаты. Ну, мы знаем прекрасно, что в итоге кое-что последний наш император упустил таки, вместе с этим упустил и свою империю, но какая-то правда в словах Радищева безусловно, есть. Вот сейчас мы будем разбираться с экономическими реалиями того времени и с ролью частного предпринимательства. Ну, а поможет нам с этим доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра экономической истории Института российской истории Российской академии наук и, что немаловажно, автор учебника по истории российского предпринимательства Александр Алексеевич Бессолицын. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Давайте попробуем ввести наших слушателей в курс того, что в экономике Российской империи уже происходило в период становления нашего сегодняшнего героя Савы Яковлевича, впоследствии Яковлева, да, если это мы будем говорить примерно о 30-х годах и далее 18-го столетия. Вообще, насколько экономическая ситуация располагала к частной инициативе?
Ну, 18 век, в принципе, он такой комфортный для предпринимателей по разным причинам, потому что, начиная с Петра, идет трансформация Российского царства в Российскую империю. И в связи с этим идет и постоянные войны. Конечно, так сказать, много чего требовалось. Для Петра, например, надо было вооружить армию, накормить, одеть, обуть. Поэтому предпринимательство поощрялось различное. И, конечно, и в середине 18 века при Екатерине, которая тоже пришла как бы со своими идеями такими либеральными, она, безусловно, тоже поощряла предпринимательскую деятельность. Это и гильдейские реформы, это и появление новых типов предпринимателей. То есть мы можем говорить об определенном расцвете, который в то же время сдерживался Ну, вот, в частности, наличием крепостного права, то есть...
Угу. Ну, вот если про как раз Савву Яковлева, ну, еще Собакина в то время говорить, вот там пишут про него, что он первый свой капитал сколотил, торгуя мясом, потом вроде как его заметила Елизавета Петровна, и он стал поставщиком ее двора. То есть такое возникает на примере, по крайней мере, одного человека, что-то наподобие социального лифта, да, и потом он получает потомственное дворянство. Вообще, есть ли еще какие-то такие же примеры, когда предприимчивые люди из недворянского сословия вот так вот выбивались наверх?
Ну, конечно, такие примеры есть. Я бы не сказал, что их уж очень много, особенно то, что касается 18 века, но они есть. Но вот Яковлеву Собакину, ему, конечно, повезло, потому что, ну, это же некие такие... как бы мифы,
ну, да, да.
Что вот там его заметили, и он как бы его бизнес пошел, и он потом стал и откупщиком, занимался продажей спирта. И это, конечно, такая была вещь прибыльная. Потом он там скупал эти металлургические заводы на Урале. То есть это вот такой пример удачного предпринимателя. Он ведь тоже, в общем, крестьянин и, по-моему, из Тверской губернии.
Да, да, из Остошко.
Да. Ну, еще, наверное, можно... Кстати, вот династия Морозовых, пожалуйста.
Угу, тоже
родоначальник тоже ведь начинал свое дело, будучи крепостным. Мы имеем в виду вот этого Саву Васильевича, угу. Да? А потом это, так сказать, известная такая династия. Ну, и плюс, конечно, как бы большие возможности для вот такой предпринимательской деятельности создавались в старообрядческих общинах.
Ну, да.
Потому что там как бы сама община была заточена на то, чтобы зарабатывать деньги. Почему? А потому что, опять же, Екатерина, она, в общем, так своеобразно относилась к русской православной церкви. Она приняла православие, все соблюдала,
ну, там вариантов,
значит,
не было.
Все эти обряды, но при этом, в общем, ее взгляды были достаточно такими либеральными. Поэтому, в отличие от своих предшественников, она перестала устраивать гонения на старообрядцев и, более того, разрешила им вернуться в европейскую часть России. Угу. Они же при Петре вообще сбежали на север, в Сибирь. Вот. А она разрешила, но при одном условии. Причем она разрешила им оставаться старообрядцами. Но при одном условии, если они будут платить две подати. Угу. То есть одну подушную, ту, которую платила все податное население, а вторую, пожалуйста, за веру заплатите. Угу. Ну, значит, нужны деньги. Вот, и, как бы, вот эти старообрядческие общины, они вынуждены были заниматься предпринимательством активно, чтобы, так сказать, заработать деньги. И это ведь к чему привело? Это привело к тому, что в 19 веке практически вся московская промышленность, вот эта хлопчатобумажная, суконная и прочее, она была старообрядческая.
Да, практически вся это правда. А как вообще государственное регулирование было устроено? Потому что можно прочесть, что там мануфактур коллегии там, или впоследствии коммерц-коллегия была очень могущественным таким органом.
Ну, государственное регулирование было устроено, как мне представляется, в основном указами. Ну, вот если мы посмотрим эпоху Екатерины, то там как бы государство старалось все-таки не вмешиваться непосредственно предпринимательскую деятельность. Более того, она ведь скорректировала вот эту гильдейскую петровскую реформу, и вместо как бы конкретных, условно говоря, вот там первой и второй гильдии и расписанных видов занятий, в соответствии с которой можно было записываться либо в одну, либо в другую гильдию, она предложила три гильдии, и главный принцип – это заявленный капитал.
Угу.
То есть, условно говоря, если первая гильдия, то там 10 тысяч рублей нужно было заявить, там вторая, по-моему, от 5 там до 10, а третья там вообще где-то от 1000 рублей. И самое главное, вот с этого заявленного капитала надо было заплатить процент. Угу. Надо было заплатить налог 1%. То есть государство не вмешивалось, оно даже не проверяло, есть у тебя, условно говоря, эти 10 тысяч, которые ты заявил, да, и став купцом первой гильдии, либо у тебя этих денег нет. Для него главное было, что ты заплатил вот этот процентный сбор. Угу. Все. Другое дело, здесь как бы свои недостатки были, потому что, ну, там давались же определенные льготы для купечества разной гильдии, поэтому кто-то, так сказать, старался записаться, взять там, скажем, вот этот статус купца первой гильдии, потому что, ну вот, ему, скажем, хотелось выезжать в своей, условно говоря, карете, запряженной двойкой лошадей, чтобы все видели, что едет вот купец там первой гильдии. Но ведь все-таки здесь надо было этот капитал зарабатывать. Угу. Надо, дело должно было функционировать. Поэтому если вот в конце года, а вот этот процент, он выплачивался с 1 декабря по 1 января, вот, в течение одного месяца, если ты вот эту выплату не подтверждал, тогда ты выходил из этой гильдии и значит, терял вот этот статус купеческий. Поэтому вот здесь какой-то такой четкой, я бы сказал, продуманной политики в отношении купечества все-таки не существовало. Те советы, которые вот вы назвали там мануфактурный совет, там в частности, они были, но они не функционировали по большому счету. Точно так же, как вот биржевое общество, да, была биржа, создана еще в 1700, там, по-моему, официально в 1721 году при Петре, но она и была одна, единственная петербургская биржа, потом в 18 веке, по-моему, там где-то после того, как возникли вот эти открытые порты, там Одесса, например, Порто-Франко, там появляются еще биржи, но это, ну, где-то 7-10, не более. Вот вся эта активность такая реальная предпринимательская и все законодательство начинает развиваться уже в 19 веке. Угу. В этом смысле 18 век, ну, это как бы вот такой этап вот, в развитии, особенно если мы говорим о Екатерине, она, вот это ее лозунг, не запрещать, а разрешать. Угу. То есть, да, я разрешаю, занимайтесь, потому что это на пользу государства, но на самом деле, конечно, как бы больших выгод, ну, таких коммерческих это не давало, потому что, ну, та же ассигнационная реформа, которую Екатерина провела, к концу ее царствования там усилилась инфляция, если первоначально за ассигнацию давали почти там за рубль ассигнации давали там 96 копеек серебром, то к концу его царствования, ее царствования там где-то уже там порядка, по-моему, 60 копеек, а уже в начале 19 века, правда, это уже после войны с Наполеоном, там ассигнация рухнула до 20 копеек, и Николай I уже проводил новую реформу за счет вот введения кредитных билетов. И практически до конца 19 века, до вот этой Витовской реформы, который ввел золотой рубль, вот это вот как бы такое сложное финансовое положение в стране, оно сохранялось, и это, конечно, не то, что не стимулировало, но оно вот вносило некую такую нервозность вот в эту предпринимательскую деятельность.
Угу. Ну, обязательно 19 веком еще займемся. Чувствую, что тема неисчерпаема и весьма-весьма интересна. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Александр Алексеевич Бессолицын, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра экономической истории Института российской истории Российской академии наук, был с нами на связи. Ну, а мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
Место действия – Россия. Реклама.
Твой подарок подходит для зимы?
Да.
Он мощный и красивый?
Однозначно.
Он больше про комфорт или про практичность?
И то, и другое.
Он стоит под елкой?
Он стоит под окнами.
Ваш подарок уже к вам едет. Автомобили ГАК GS8 и GS4 мчатся к праздникам на полном приводе и везут с собой новогоднее настроение. ГАК. Настройтесь на праздник. Подробности на сайте gak.ru и у официальных дилеров. Не является офертой. Реклама ООО «ГАК Мотор Рус».
Выбираю траекторию, делаю маневр и легко вхожу в поворот. Газ до отказа, последний рывок. Победа! Весь снег убран. Настоящий чемпион. Снегоуборщик «Чемпион» с мощным двигателем зимней серии обеспечивает эффективную чистку участка быстро и без труда. Не буксует и не застревает. Способен убирать даже слежавшийся снег и ледяную корку. «Чемпион» – ваш зимний болид. Создан побеждать. Ищите на champion.ru и в магазинах садовой техники.
Телефон рекламной службы 495-105-5244.
Девятнадцать тридцать в Москве.
Новости.
В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к структурным изменениям в экономике. На заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам президент заявил, что Россия должна повышать производительность труда не за счет увеличения нагрузки на сотрудников, а за счет устранения лишней бумажной работы. Глава государства отметил, что производительность труда – это важнейший фактор, который влияет на экономическую динамику. Путин указал на проблемы.
В целом производительность труда в России растет, однако в некоторых отраслях ситуация, мягко говоря, стоит на месте. Так, с 2021 по 2024 годы низкую или даже отрицательную динамику производительности труда показали торговля минус 1,1%, жилищно-коммунальное хозяйство минус 0,2%, транспортировка и хранение минус 0,1%. В целом, как бы и немного этих минусов, но и средний уровень роста производительности труда тоже скромный. За 2021-2024 год производительность труда в среднем за год росла на 0,7%. Также обращаю внимание, до сих пор не запущена работа отраслевых центров компетенции на базе Минсельхоза, Минцифры и Минэнерго. Это нужно сделать максимально быстро. Поручаю правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста. Это, в частности, как я уже упоминал, торговля, строительство, отдельные обрабатывающие сектора, сельское хозяйство, транспорт, туризм. И, конечно, надо распространить проекты повышения производительности труда на все, без исключения, государственные и муниципальные организации социальной сферы. И это пятая системная задача перед правительством на 2026 год.
Владимир Путин заявил, что все нацпроекты должны влиять на решение демографических проблем. Глава государства отметил, что рождаемость в России продолжает снижаться. Этому есть причины уже принятых мер. В демографической сфере недостаточно, подчеркнул Путин. По его словам, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в России, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, продумать комплексные решения. Президент, в частности, поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совете предложил предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка.
Ситуация с продленкой в школах меняется пока достаточно медленно. По нашим данным, 60% родителей сообщают, что их ребенок не посещает продленку из-за ее отсутствия или высокой стоимости. А между тем, это важнейший фактор поддержки молодых мам с детьми. Растет количество родителей, которые просят организовать возможность пребывания ребенка в детском саду до 9 вечера. Например, через создание одной смешанной группы. Вот в Тульской области с учетом трехсменки в военно-промышленном комплексе открыли и продленку, и группы сделали в садах до 21 часа, и даже есть круглосуточные дошкольные группы в центрах развития ребенка. То есть управленчески это можно сделать, люди этого просят.
На заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам Владимир Путин поручил ускорить реализацию мер по обелению экономики. Сейчас большинство из них запланированы на четвертый квартал 2026 года. По словам президента, нельзя допускать ухода в тень налогоплательщиков на фоне повышения НДС. Глава государства выразил надежду, что повышение НДС будет временным решением. Подразделения группировки войск Днепр освободили Новоданиловку в Запорожской области. Подразделения южной группировки взяли населенный пункт Червоное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровская и Константиновка. В ДНР ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих.
Погода.
По данным Центра ФОБОС, в Петербурге во вторник временами дожди, плюс 3-5. В Москве завтра во второй половине дня небольшой снег, 0 плюс 2.
Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Заур Угуев вошел в шорт-лист из 5 номинантов на звание спортсмена года по версии Объединенного мира борьбы среди представителей вольной борьбы. В этом году 30-летний Угуев выиграл чемпионат мира в Загребе и чемпионат Европы в Братиславе в категории до 61 килограмма. Хоккей. Канадец Рафаэль Рише, исполнявший обязанности главного тренера «Трактора», покинул команду. Он занимал этот пост с 17 ноября, после того, как из «Трактора» ушел главный тренер Бенуа Гру. Под руководством 31-летнего Рише челябинская команда провела 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых потерпела 6 поражений. Ранее сообщалось о том, что с большой долей вероятности команду возглавит русскоязычный специалист, а решение будет принято в течение нескольких дней. Футбол. Полузащитник Краснодара Эдуард Спиртян в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал вероятность своего ухода из Краснодара в зимнее трансферное окно. «Перед каждым трансферным окном что-то появляется, пока у меня никаких предложений из Европы нет», заявил Спиртян, контракт которого с Краснодаром рассчитан до лета 2029 года. Тем временем руководство махачкалинского «Динамо» в ближайшие дни определится, примет ли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера. Об этом «Спортэкспрессу» сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов. Напомню, ранее Биджиев принял решение уйти в отставку. Махачкалинское «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает 13 место в турнирной таблице. 50-летняя легенда спортивной гимнастики Оксана Чусовитина готовится к отбору на Олимпиаду 28-го года в Лос-Анджелесе. С подробностями Екатерина Маловичко.
Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Оксана Чусовитина мечтает выступить на 9-й Олимпиаде в своей карьере и сейчас активно тренируется. Об этом она рассказала ТАСС. 7 декабря в Москве проходил финал гимнастической премьер-лиги с участием мужских и женских команд. Чусовитина присутствовала в качестве почетного гостя и сказала, что на следующий год хотела бы выступить за какую-нибудь команду. Она отметила, что не планировала ехать на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех 4 снарядов, а сейчас хочет только тренироваться и намерена готовиться, чтобы в 2027-28 годах отбираться на Олимпийские игры. Оксана Чусовитина – уникальный представитель спортивной гимнастики. Она выступала в составе сборной Советского Союза, выиграла Олимпиаду 1992 года в составе объединенной команды. На играх в Пекине в 2008 завоевала серебро в опорном прыжке в составе сборной Германии. С 2013 года представляет Узбекистан. Приняла участие в 8 Олимпиадах подряд, а на играх в Париже в прошлом году отобраться не смогла из-за травмы. Но в октябре прошлого года выиграла всероссийские соревнования на призы Евгения Подгорного в опорном прыжке. В феврале этого года завоевала бронзу на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, а в июне серебро на этапе Кубка вызова в Ташкенте, также в опорном прыжке.
28-летний российский теннисист Андрей Рублев стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша ATP Awards за свою благотворительную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов. Рублев первым из россиян был удостоен этой награды. Новости мирового футбола. Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах исключен из состава команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским Интером, сообщает RMC Sport. Решение принято советом директоров клуба и главным тренером Арне Слотом. Ранее Салах прокомментировал негативно отношение Ливерпуля и Слота к своей персоне. Тем временем владельцы Ливерпуля по-прежнему полностью доверяют Арне Слоту, утверждает издание «Атлетик», и добавляет, что в клубе не планирует расставание с Салахом, верит в то, что ситуацию можно исправить. Легендарный боксер Майк Тайсон сообщил подробности предстоящего супербоя против еще одного культового боксера Флойда Мейуэзера. Это произойдет в Африке в марте. Наш бой будет невероятным событием, побьет все рекорды, приводит слова Тайсона портал TalkSport. И пока это все новости спорта.
Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Постановка Евгения Марчелли по пьесе Гоголя, комедия, переходящая в притчу и эпос. История о поисках любви в мире, где каждый одинок. На стыке эпох и стилей, на грани между смехом и слезами. В главных ролях Ольга Остроумова, Александр Яцко, Валерий Еременко и Анастасия Белова. На большом экране с 7 декабря. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
В новом выпуске журнала Discovery мы отправимся в новогодний Санкт-Петербург. Посетим сказочную ярмарку на Манежной площади. Увидим мультимедийное новогоднее представление в Кронштадте и насладимся ледовыми скульптурами в Петропавловской крепости. Татьяна Ерченко раскроет секреты города Ессентуки, а Ольга Филатова выяснит, почему в Греции за высокие каблуки могут отправить в тюрьму. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 декабря. Для лиц старше 16 лет.
Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
17:00 вечера.
Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
Маяк. Место действия – Россия.
Продолжаем наше радиопутешествие. Напомню, наш герой сегодня – Савва Яковлевич Яковлев, богатейший предприниматель 18-го столетия, возведенный в потомственное дворянство, причем Петром III, кстати говоря. Вот мало что успел Петр III за период своего царствования, не коронованный наш император. Но вот как раз, да, Собакина возвел в потомственное дворянство. Собакин – это фамилия от рождения. А, кстати, фамилию Яковлев дала право использовать уже Екатерина II, которая, хоть и не была, как мы уже теперь знаем, со слов нашего первого эксперта Александра Алексеевича Бессолицына, не сторонницей, скажем так, серьезного экономического регулирования, но кое-какие частные инициативы все-таки зарубила на корню. В частности, российско-американская компания была учреждена только при Павле I. Ну, это, конечно, очень интересно. Как и интересно то, чего достиг наш сегодняшний герой. Еще приведу пару цифр. К концу жизни владел он 22 заводами, которые производили почти четверть всего уральского железа. Вот сколько всего можно было добиться, будучи предприимчивым человеком и налаживая, в том числе, конечно, отношения с правителями России. Без этого было никуда. Но при этом любопытно, что Савва Яковлевич своими заводами практически и не занимался. Все детям делегировал, и прекрасно они справлялись с этим. Ну, а мы, конечно, сейчас отправимся на родину героя, потому что всегда интересно, откуда происходит гений, в том числе и гений предпринимательский. Как уже было сказано в самом начале, родина нашего героя — это Осташков. Тогда это была Санкт-Петербургская губерния, теперь Тверская область. И город этот, конечно, привлекает ныне тем, что находится на берегах прекрасного озера Селигер. И, безусловно, природные красоты здесь доминируют. Но хотелось бы поговорить и о том, что представлял собой Осташков в 18-м столетии, потому что, оказывается, в общем, была там своя тоже такая история, связанная с развитием купечества. Что особенно удивительно, когда смотришь на современную карту России, очень сложно себе представить, что такой маленький городок мог быть сколь-нибудь значимым торговым центром. Вот мы сейчас и узнаем, и что можно выяснить об истории этого города, и какие материальные свидетельства этой истории можно обнаружить в наши дни. И поможет нам с этим краевед и историк Тверского края, кандидат философских наук Павел Иванов. Павел, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Николай.
Прежде всего, конечно, надо как-то совместить в сознании нашу современность и там, хотя бы 18-е столетие, потому что, как раз именно в 18 веке, да, говорят, что и каменные дома в Осташкове начинают появляться, и все это связано так или иначе с развитием торговых отношений.
Да, конечно, это так и есть.
Вообще, что можно сказать о географическом положении Осташкова вот как раз примитивно к 18-му столетию? Потому что сейчас, не желая никого обидеть, конечно, мы понимаем, что это место вдали от основных транспортных артерий, да, маршрутов, которые мы сегодня на карте России видим.
Ну, мы должны помнить, что просто к концу 18-го столетия, до 1772 года, до первого раздела Речи Посполитой, граница с Западом, с Польшей, с Речи Посполитой, была сравнительно недалеко. Она была меньше, чем в 100 километрах к западу от Осташкова. Угу. И, в принципе, вот эта вся западная часть Тверской области нынешней, включающая Торопец, Осташков, а туда на север к Новгородской области, территория Демьянск, там Старая Русса, это все, в общем-то, были пограничные города, где было удобное сообщение напрямую на запад. То есть там были таможни, и товары шли, что называется, вот прямо из-за границы к нам. А кроме того, существовала старая, давно отлаженная дорога на север, на Новгород, которая шла, так называемый Селигерский путь, которым татары еще в 13 веке пытались добраться до Новгорода. Угу. Вот. И эта дорога, она удачно шла потом, продолжалась.
Это сухопутная дорога была, простите за уточнение?
Она была сухопутная, но она была и водная, и сухопутная. Там были разные участки сухопутных и водных путей, но Селигер был ее важной частью этой дороги. Она шла на Старую Руссу. Осташков Старая Русса была важная такая вот, важный путь. Там можно было и по суше, и по воде частично тоже пройти. Вот. Ну, так или иначе,
Волги. Это вот дорога через Демянск, да, вот если так посмотреть?
Да, да, да. Это дорога, собственно, вот этими реками на Ловоть и дальше вот туда, вот в Ильмень и в Новгород, а дальше прямая дорога открывалась уже на Балтику, собственно, сначала через Волхов и Ладогу, а дальше-то, когда прорыли каналы, она стала гораздо безопаснее и удобнее. Вот. Осташков был важным таким местом. Он оказался на пересечении с одной стороны дороги, которая шла из Белоруссии, то есть тогда из Речи Посполитой, потом из новоприсоединенных белорусских губерний, а с другой стороны на Балтику, Балтийские порты. Тоже, в общем-то, это близко. Поэтому город неожиданно расцвел в конце 18 века. Но и раньше он был тоже не бедным.
Какие-то следы архитектурные вот этого расцвета сейчас можно обнаружить в вашем городе?
Да, конечно. То есть есть два очень таких ярких образца, что называется, расцвета еще до городского Осташкова и уже Осташкова времен, когда он стал городом. Первый – это соборный комплекс, включающий в себя два собора – Троицкий и Воскресенский. Ну, собственно, собором был Троицкий, а Воскресенский – собор – позже был как церковь. Угу. Хотя они по размеру, по своему, совершенно одинаковы. Даже, может быть, Воскресенский побольше. И вот это вот комплекс, включающий в себя ядро бывшего, условно, Кремля. Кремля в Осташкове настоящего не было, но крепость была. Кроме того, вот это, получается, 17 век, когда город вот внезапно для себя оказался на таком вот назад, на пути на запад, ближе к Балтике. А кроме того, вот да, есть центральная часть Осташкова, это бывшая торговая площадь, и современная рабочая улица, фактически это бульвар, застроенная по образцовым проектам домами 18 века. Ансамбль этот сохранился, хотя не все дома находятся в хорошем состоянии сейчас, к сожалению. Вот. Но центральный ансамбль – это вот именно вот эта большая, очень большая даже, она не охватная, а одним взглядом, прямоугольная площадь, на которой прежде находились торговые ряды, была построена Преображенская церковь, от нее колокольня сохранилась. Угу. Ну, то есть это такой интересный...
Это парк Свободы, то, что сейчас называется.
Да, это парк. Угу. Сейчас это парк.
А вот там у вас рядом находится, вот по нынешней моде, я так понимаю, сейчас принято в городах устанавливать макет городской застройки. Он на какой период примерно?
Вы знаете, макеты обычно делают на период среднестатистический, то есть на такой, на начало 20 века, когда, ну, более-менее уже эта застройка сформировалась. Угу. Мы должны просто помнить одну важную вещь. действительно Осташкову, одному из первых в свое время по указу, собственно, Екатерины II, даровали городской статус и регулярный план. Это получается 1770-1772 год. Но, естественно, реализация это была не одномоментная. Кварталы были нарезаны, а потом, когда там уже дома ветшали, новые строились уже по новым линиям, главным красным. А так старые тихонечко там догнивали. Вот. Но к концу 19 века все уже. Регулярный Осташков ушел в прошлое. Там буквально осталось десяток старых каменных домов на задворках более поздних. А так, в общем-то, пролегли прямоугольные красивые улицы. Все как положено. Угу.
А купеческая застройка сохранилась? Ведь там, где купцы, там обычно есть некое архитектурное разнообразие такое очень тоже характерное.
Да, конечно. То есть, действительно, все это присутствует. Причем еще лет 20 назад она была очаровательно хороша. То есть, это был такой, знаете, уютный, очень дачный городок с многочисленной дачной интеллигенцией, приезжавшей туда на лето, в основном из Петербурга, кстати говоря. Так сложилось исторически. Хотя и Петербург, и Москва там, наверное, в равных пропорциях. Вот. И вот эти старые особнячки, они были очень такие уютные, живые, жилые. Вот именно сейчас, к сожалению, происходит некоторая определенная такая перемена. Старые хозяева часто уходят, а дома не получают новых инвесторов. Ну вот, действительно, они есть, эти особняки, они сконцентрированы в основном вот в этом периметре.
Угу. То есть, в общем, есть что поизучать туристам, не только красоты озера Селигер и острова, конечно, прекрасные, но и исторические пласты тоже наличествуют. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Павел Иванов был с нами на связи, краевед и историк Тверского края, кандидат философских наук. Теперь у нас двухминутная пауза, дальше короткие рубрики.
Место действия Россия. Маяк. Реклама.
Если б я знал, что квартиры так подорожают, то купил бы раньше.
Вот. Спешите! Настоящее новогоднее чудо! Квартиры от группы ЛСР по прошлогодним ценам.
Квартиры от группы ЛСР рядом с метро, в готовых и строящихся домах с отделкой без по ценам 2024 года. Такого предложения больше не будет. Спешите забронировать с выгодой на lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
Пора на техобслуживание авто.
Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
СТО-фильтр.ру.
Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
Хватит слушать Щелкунчика. Петр Ильич Чайковский больше всего из собственного творчества любил именно оперу. А какую? «Черевички». У вас есть шанс узнать почему, купив билеты на рождественскую серию спектаклей в «Геликоне». Продлите новогоднее настроение в январе с «Черевичками» в «Геликон-опере» с 10 по 18 января. Категория 16+.
Маяк. Место действия Россия.
Заключительная часть нашего радиопутешествия. И, коль скоро мы побывали на родине нашего сегодняшнего героя Савы Яковлева, перенесемся теперь в то место, где он сделал карьеру, в столицу Российской империи. Тем более, что Сава Яковлевич числился-то там одним из богатейших землевладельцев. Дворец его, к сожалению, не сохранился. Был он в районе Сенной площади расположен, но Сенной рынок разросся к началу 20 века. И проект, как говорят, вернее, дом по проекту архитектора Бартоломео Растрелли аж в итоге пал жертвой, но сохранился дом Савы Яковлева. Вот сейчас мы о нем и поговорим с историком, искусствоведом и гидом по Петербургу Ириной Полевой. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы, я так понимаю, на пересечение Садовой и Гороховой должны отправиться.
Да, совершенно верно. Пересечение Садовой и Гороховой, и дом этот там стоит до сих пор. Несмотря на все сложные времена, как вы сказали, не сохранился тот дворец или дача еще иногда его называют, который выходил на Фонтанку. А вот этот дом, он стоит, и он хорошо сейчас выглядит достаточно, он сохраняет уже черты классицизма. То есть если про Растрелли, когда мы вспоминаем, это всегда барокко, да, пышно, то здесь все так выдержано, строго. И вот этот закругленный угол, который выходит на самый
С колоннами такими.
На самый перекресток, да, с колоннами, он так в глаз бросается. То есть дом этот сейчас заметен.
А это вообще какого назначения было здание? Там жили владельцы или это была контора?
Вы знаете, про него достаточно мало информации, к сожалению, несмотря на то, что связано с именем таким весьма значительным, но, скорее всего, был домом доходным, то есть под квартиры. Хотя он такой, знаете, сделан буквой «Г», ну, поскольку одна часть его идет по Садовой, а другая по Гороховой, у него нет замкнутого внутреннего двора, и, скорее всего, там были какие-то постройки хозяйственного назначения, скорее всего, складского. Все-таки Сенной рынок рядом, да, он владел же огромным участком, рынок вот здесь вот прямо вот буквально 2 минуты пройти, то есть он торговал и на рынке в том числе, то есть,
кроме того, что
промышленник, да, еще и торговлей занимался. Так что, скорее всего, там складские какие-то находились корпуса.
А сейчас там что?
Сейчас там застроенный квартал, то есть там вот от его огромного владения земельного мы только вот этот один дом видим. И, к сожалению, нет храма. Да, мы всегда вспоминаем Саву Яковлева в районе Сенной площади именно по поводу того, что он выступил строителем знаменитого храма, который в народе известен как Спас на Сенной. Сейчас там маленькая часовенка, только нам об этом напоминает. А когда-то храм был большой, вот на его деньги полностью отстроенный и стоял аж до 1960-х годов. Пережил 30-е.
И живы еще те, кто помнит.
Да-да. Так что вот недавно, можно сказать, еще стоял и радовал.
Ну ладно, можно зато...
Вот этот дом...
Да, можно зато по дому, сохранившемуся, все-таки какой-то вывод о благосостоянии это сделать. Спасибо огромное.
Конечно,
Ирина Полевая,
да.
Гид по Петербургу, историк-искусствовед, была с нами на связи. А теперь из столицы Российской империи перенесемся в столицу Российской Федерации. Потому что именно в Москве появился музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. И с нами на связи директор этого музея Надежда Сергеевна Смирнова. Надежда Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите об истории появления. Там же столько фамилий из числа инициаторов-то, из знаменитых, я бы сказал.
Вы знаете, музей появился в 1992 году, то есть ему уже 33 года на сегодняшний момент. И, конечно, появился он на волне, в принципе, возрождения предпринимательства в России, когда оно стало уже возможным в 90-е годы. И, конечно, на этой волне стала подниматься история предпринимательства. Собрались потомки тех самых предпринимателей дореволюционных, там, Морозовых, Рябушинских, Третьяковых и так далее, которые хотели возродить память о своих великих предках. И сначала была небольшая выставка, а потом уже был создан музей. И вещи, которые у нас есть в музее, экспонаты музея, это как раз дары потомков. То есть это вещи из семей. Мебель, картины, фотографии, документы, посуды и так далее.
И там же у вас в экспозиции много предметов, связанных с брендами, которые сегодня известны, да, там же?
Да, конечно, но часть из этих брендов продолжает работать, она известна, или сейчас все названия возвращают. В некоторых случаях эти бренды сейчас работают за рубежом, правда, к сожалению. Ну, в общем, разные очень истории, да.
Да, и сам по себе дом, в котором располагается музей, тоже со своей историей?
Музей находится в очень правильном месте. Это дом, который принадлежал купцу первой гильдии, такой Иван Григорьевич Простяков был, известный человек в Москве, благотворитель и отец, кстати, 16 детей. Большая семья, да. Так вот, дом действительно ему принадлежал. Изначально это было правление текстильной фабрики, а потом Иван Григорьевич отдал этот дом под школу для девочек из бедных семей. И вот они там на втором этаже учились, а на первом этаже снимали квартиры учителя, которые у них преподавали.
Угу. А музей вообще доступен? То есть можно с улицы зайти?
Да, музей доступен, но мы, конечно, принимаем всех по записи на экскурсию. Почему? Угу. Потому что, конечно, в нашем музее надо слушать экскурсовода, потому что там огромное количество информации, которую он рассказывает об этих семьях известных, причем как с точки зрения того, как они занимались предпринимательством, а там тоже очень много интересного, интересных технологий, которые они применяли. И, конечно, это их меценатские и благотворительные проекты, благодаря которым они иногда даже более известны нам. Угу. Как тот же самый Павел Михайлович Третьяков, которого мы знаем в первую очередь как мецената, да, а уже во вторую очередь как предприниматель, или Станиславский Константин Сергеевич, да,
Алексеев,
да, Алексеев, который тоже предприниматель, ну и так далее.
Ну что ж, записываемся, значит, на экскурсии, дорогие друзья, и проникаем в историю отечественного предпринимательства. Надежда Сергеевна Смирнова, директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, была с нами на связи. На этом наше путешествие заканчивается. До новых встреч и новых поездок. Любите историю.